Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня поговорим об удивительной и разнообразной Индии. У нас в гостях Илья Спектор, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник кафедры истории Южной Азии исторического отделения ИСАА МГУ. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот Индия, наверное, не самая популярная в плане знания истории нашими соотечественниками государства. Вот чтобы немножечко разобраться в том, что она из себя сегодня представляет, с какой исторической эпохи нужно начать ее изучать? Как глубоко нужно погрузиться?
Ну, я как историк сказал бы, конечно, что надо начинать сначала.
Начало это где, кстати?
Начало – это Харапская цивилизация, второе тысячелетие до, и дальше идти по письменным источникам, когда они появляются по индийской древности, к мусульманскому периоду и далее к современности. Но если уж мы так все сокращаем, то я бы, конечно, обратил большое внимание на колониальный период, на антиколониальное движение, и вот с этого можно уже начинать какой-то предметный разговор о современности. То есть заглянуть хотя бы в 18-19 век, в распад Могольской империи, в появление англичан, чтобы понять, что собой представляет Южная Азия в целом, потому что, напоминаю, что то, что мы видим на карте, Индия, Пакистан, Бангладеш, вот эти границы, которые проходят сейчас, это реалии 20 века. Когда мы говорим про историю Индии раннюю, всех этих границ нет, мы говорим про одну большую Индию, которая охватывает все эти страны.
Ну вот если тогда вернуться к 18 веку и описать картину, что происходило на этой территории до того, как там оказались англичане.
Ну, напомню, что великие географические открытия 15-16 век привели к тому, что началась торговля между сначала португальцами, потом голландцами, потом французами и англичанами и разными индийскими государствами. Торговля, которая продолжалась из 16, 17, 18 век. При этом не было каких-то в это время захватов европейцами огромных земель в Южной Азии. Были фактории купцов на побережье, и они не претендовали на политическую власть над всей страной. Все изменилось в начале XVIII века, когда приказала долго жить империя великих моголов, охватывавшая на пике своего могущества почти всю Южную Азию.
А что это за империя?
Империя, которая была основана Бабуром, потомком Тамерлана, который был вытеснен из своей любимой Центральной Азии, потерял контроль над среднеазиатскими городами, над Самаркандом, над Бухарой, был вытеснен сначала в Афганистан, а потом из Афганистана, и фактически у него был только один путь в Южную Азию. Бабур стал основателем империи, которую вместе с империями османов и сефевидов в Иране называют пороховой империей, пороховыми империями, потому что эти империи создавали с помощью нового оружия, с помощью пушек, оружий, и на самом деле пушки помогли Бабуру в начале XVI века одержать победу над индийскими правителями, кстати, тоже мусульманами. У тех были слоны, а у Бабура были пушки. В общем-то, результат был предрешен. И Бабур и его потомки правили Северной Индией в XVI-XVII веках. это был апогей мусульманской государственности в Южной Азии. Кстати, официальным языком в это время был персидский. Персидский, поскольку с культурной точки зрения мусульманская Индия поддерживала очень глубокие связи с Ираном. И это такой большой мусульманский мир, который не имеет четких границ между там, разными национальными культурами. И вот такая ситуация существовала до конца 17 века. Падишах Аурангзеб объединил не только Северную Индию под своей властью, он продвинулся практически до мыса Каньякумари, до южной точки Индии. Но, как это часто бывает после смерти такого волевого правителя, империя начинает разваливаться. И из индийской смуты 18 века победителями в итоге выйдут англичане. Это крайне запутанная, крайне интересная история войны всех против всех, в которой победила британская Остинская компания. Но к началу 19 века мы уже увидим Индию колониальную.
Почему так произошло? Казалось бы, большая страна, огромная территория по сравнению с Англией, да, ну, современно так понятно, ну и колониальной в том числе. Вот. Как им удалось захватить такие большие масштабы? Или достаточно было захватить какие-то центры, и вся остальная страна подчинилась?
Во-первых, современники этих событий не воспринимали или не сразу воспринимали все это как установление британского господства. Напомню, что речь идет об Остинской компании. Это не английское государство, это акционерное общество.
То есть страну захватило акционерное общество?
Да, у которого есть совет директоров, собрание акционеров и частные военные предприятия, которые действуют в интересах компании. И при этом в запутанной истории взаимоотношений индийских государств друг с другом компания изначально формально подчинялась великому моголу, которому выплачивала некоторую сумму с тех территорий, которыми она владела, которого формально признавала главным монархом всей Индии. Фактически, то есть формально это будет продолжаться до Сипайского восстания 1857 года, когда англичане прикроют всю эту историю, упразднят институт великих моголов и Остинскую компанию заодно, и вот после этого королева Виктория станет индийской императрицей, и формально Индия станет британской колонией. Вот, и будет находиться в таком статусе еще 100 лет.
А как проходила жизнь в колонии? Насколько она была автономной, или она была полностью, скажем так, под каблуком Англии?
Сложный вопрос, потому что, с одной стороны, Индия управлялась вице-королем, администрацией вице-короля, который сидел в Калькутте, колониальной столице, и назначал губернаторов провинции и был во главе всего этого чиновничьего аппарата. Но тут сразу мы сталкиваемся с таким вопросом. Индия – огромная страна. И когда англичане в начале XIX века установят над Индией полный контроль, ну, просто англичан не хватит для того, чтобы осуществлять власть над такой огромной территорией. На среднем, а уж тем более на низшем уровне нужны индийцы. И колониальный аппарат не работал бы, если бы огромное количество индийцев не было бы на средних чиновничьих должностях, на уровне там унтер-офицеров и уж тем более рядовых в колониальной армии, если бы не было потом огромного количества индийцев, интегрированных в судебную систему, потом в разные сферы общественной жизни, из этого слоя населения потом вырастет индийская интеллигенция, европейские образованные люди,